Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина.
Начнем с самой громкой истории этой недели. Воронежец год жил с салфеткой в животе. Началось все с того, что горожанина Александра Дмитриева замучила язва желудка, и поэтому мужчина решился на операцию в городской клинической больнице номер 3. 30 октября прошлого года операцию провели, и вроде бы дела должны были пойти на лад, но мужчине становилось все хуже и хуже. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
Я постоянно болел, у меня была температура до 38. Все предполагали, что у меня простуда. Как бы я очень часто болел. Лечился, сбивал антибиотиками, приглушал, получается, температуру. В последнее время она у меня неделю держалась, 38, не сбивалась. Потом поднялась уже до 40, ему вызвали на дом врача. Так как анализы были плохие, меня отправили в БСМП с пневмонией, якобы. Там пневмонии у меня не нашли.
Тема дня. И как мы уже поняли, совсем не пневмония была у Александра Дмитриева. Сначала ему поставили другой диагноз – послеоперационная грыжа. Перевезли в больницу номер 2, которая, вероятно, в тот момент была дежурной. Там решили, что у горожанина абсцесс послеоперационного рубца и что опять нужна операция. Операцию сделали. Он пролежал еще 2 недели. Но врачи не могли понять, почему при удаленном абсцессе все равно из брюшной полости выходил гной. И с одной стороны хотели выписывать, а с другой стороны при каждой перевязке наблюдали, что этот процесс продолжается.
И 15 октября, когда мужчине делали последнюю перевязку, промывание, то врачи зацепили в животе кусок ткани. Созвали, можно так сказать, консилиум, то есть группу врачей, и все-таки решили, что нужно вытащить этот кусок. В итоге вот вышла марля длиной 15 сантиметров.
Что любопытно, в тот момент, когда вот этот консилиум как раз происходил, горожанин успел достать смартфон и сфотографировать, что, собственно, торчит из его живота. И вот эти вот кадры достаточно...
Ну, скажем, жуткие, очень неприятные.
Тем, кто все-таки хочет на них посмотреть, можно на нашем сайте их увидеть. Они, вероятно, лягут в основу будущего дела, потому что Александр Дмитриев не намерен так все это оставлять и собирается подавать в суд на врачей, которые забыли у него вот эту самую марлю.
Ну, давай еще добавим, что после того, как эту салфетку вытащили, еще 2 дня мужчина пролежал в больнице, потом его выписали, и он говорит, что рана у него до сих пор не затянулась, и он опасается, что не всю салфетку, не всю марлю вытащили у него из живота.
И убедиться в этом не так-то просто, потому что, как мы понимаем, рентген эту марлю не возьмет, и остается только ждать либо улучшения, либо новых каких-то неприятностей. Что в сухом остатке? Мужчина обратился к адвокату, вместе с адвокатом они составили жалобу в Следственный комитет, и там уже отреагировали отчасти на эту жалобу, сказали, что начали доследственную проверку всех обстоятельств вот этого происшествия. Я почти уверен, что Следственный комитет здесь все-таки встанет на сторону Александра, потому что допустить, что мужчина вне операции по собственному желанию запихал в себя эту салфетку, мне кажется, никто так...
Ну, это какая-то сумасшедшая идея просто.
Да, никто не будет предполагать. Ясно, что врачи допустили ошибку. Вот только какие именно врачи, почему это вообще произошло? В общем, будем ждать результатов проверки. И, конечно, продолжаем следить за этой ситуацией. Интересно, принесут ли врачи извинения, потому что, как нам известно, до сих пор они этого
никто
не сделали.
Никто не извинился.
До сих пор никто не признал ошибку, но все затаились в ожидании следствия.
Стас, услышав про этот случай, я сразу же вспомнила историю, которая случилась в соседней с нами Белгородской области. В прошлом году стало известно, что жительница Белгородской области 2 года проходила с инородным предметом в организме.
Что за предмет, сразу скажи?
Конечно же, салфетка.
Нам знакомая, старая знакомая.
Да, только она была по размеру больше, если я не ошибаюсь, там что-то около метра. Но началось все еще в 2015 году. Девушка также экстренно поступила в больницу Старооскольскую с диагнозом разрыв кисты желтого тела. Сделали девушке операцию, после которой она не почувствовала никаких улучшений. Становилось все хуже и хуже. Помимо того, что был дискомфорт в животе, женщина потом еще заболела воспалением легких. Ее переводили из одного отделения в другое, давали мощные антибиотики. Ну, в общем, становилось, опять же, все хуже и хуже, шов разошелся, женщину опять зашили, но беды не заканчивались, делали УЗИ, назначали множество препаратов, и в итоге уже в 2016 году, то есть через год, когда лечение таблетками не помогало, медики решили вновь прооперировать Юлю. Сделали всю эту процедуру, но опять лучше не становилось, и просто вот у Юли начиналось все по кругу. Врачи, лекарства, УЗИ, никаких изменений. Тогда она решила поехать в Воронежскую платную клинику в надежде, что наши врачи что-то все-таки найдут у нее, помогут. В общем, как-то решат ее проблему. В столице Черноземья у женщины обнаружили кисту, назначили операцию в конце декабря 2016 года, но перед самой операцией к ней подошел врач и сказал, что нет никакой кисты и что в животе у нее салфетка.
Старая знакомая салфетка.
Юлия рассказывала, что вроде бы как бы радоваться нужно было, потому что это все-таки не киста, не какое-то серьезное заболевание, но с другой стороны...
Это жутко просто.
Салфетка, два года, марля в организме, что там происходило, непонятно. И еще вот какой момент. Ты сказал о том, что перед Александром никто не извинился. Юлия также пошла в больницу, в свою Староскольскую, и она не хотела никакого скандала. Она просто попросила медучреждение вернуть ей деньги за операцию, 50 тысяч рублей. Ей никто не ответил, никто не извинился перед ней, просто проигнорировали ее обращение, и потом врачи вообще сказали, что узнали об этой ситуации только из СМИ. И в итоге Юле также пришлось обратиться к адвокату, написать заявление в правоохранительные органы.
Насколько я понимаю, сейчас эта история продолжается, и тоже и есть истории из других регионов, которые уже подошли к финалу. Вот, например, случай из Башкирии, где мужчина 17 лет носил в теле хирургический зажим, его госпитализировали в 2015 году, тогда же, к сожалению, после операции мужчина скончался, и из его тела, собственно, извлекли 15-сантиметровый огромный зажим. Жена погибшего отсудила у больницы 500 000 рублей. Ну, кстати, не так уж и много за
Я только хотела сказать, что на самом деле жизнь человека-то тяжело оценить в 500 000 рублей.
Ну, а случай с менее печальными последствиями из Челябинска мы тоже нашли. Там роддом обязали заплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда женщине, в брюшной полости у которого нашли, опять же, ту самую салфетку. Снова подчеркнем, что последствия для врачей не такие уж и тяжелые, по крайней мере, на первый взгляд. Но интересно было бы посмотреть на эту ситуацию со стороны самих врачей. Интересно было бы услышать мнение. Может быть, расскажут, что операции приходится вести в таком авральном режиме, да, там так много больных каждый день приходит, что нет времени отдохнуть, нет времени перепроверить, там, сколько салфеток лежит на столе.
Стас, ну они же должны после каждой операции, после процедуры, они должны считать там тампоны, салфетки и так далее. Я понимаю, что человеческий фактор, аврал, как ты сказал, и так далее. Но давай будем честны, мне абсолютно все равно, в каком режиме работает врач, я просто не хочу, чтобы во мне забыли салфетку, тампон, ножницы или еще что-то.
У нас много
я прихожу с проблемой.
Должен. Уважаемые слушатели, если у вас есть что сказать по этой теме, может быть, есть свой негативный опыт, может быть, вы хотите выступить в защиту наших воронежских врачей из больницы номер 3.
Или вдруг вы работаете врачом и хотите нам объяснить всю эту ситуацию изнутри.
Пишите нам, пожалуйста, в соцсети, в группу ВКонтакте «Комсомольская правда» в Воронеже. Будем на связи.
Или звоните нам в редакцию по номеру 2727927. Кстати, Стас, ты сказал, что было бы интересно услышать позицию врачей, руководства больницы или, может быть, облздрава. Хочу сказать нашим слушателям, что мы написали запрос в Департамент здравоохранения Воронежской области, попросили их прокомментировать ситуацию, объяснить, как вообще могли забыть марлю в человеческом теле, но на данный момент ответа пока что нам не пришло.
Я думаю, что он все-таки поступит, когда в облздраве сами разберут, что там произошло. И...
Очень плохо, что они не знают, что произошло.
Ты думаешь, они должны быть в курсе каждой проведенной операции? Тут, мне кажется, операция была не такая уж выдающаяся и необычная, чтобы руководство
получился.
Знало. Ну, скандал получился, да, наверняка уже. И врача нашли, и весь персонал, который с ним работал, уже всех опросили, и, возможно, кто-то уже признался, что та самая салфеточка, которая была, вот лежала слева на столике,
она
куда-то
оказалась.
Пропала, но мы-то подумали, что мы ее выбросили, но на самом деле нет. Давайте сейчас на этом прервемся и продолжим разговор о самых актуальных воронежских темах через несколько минут.
Тема дня. Тема дня.
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко и Анна Гребенкина. Я чувствую, что в студии запахло алкоголем. Но дело не в том, что мы сейчас открыли с шипением там бутылку шампанского или
баночку
с
пива.
Цоканьем, да, баночку пива. Мы сейчас будем обсуждать попадание Воронежа в очередной алкогольный рейтинг России.
Агентство Zoom Market провело исследование алкоголизации населения, пообщавшись с жителями 25 крупных российских городов. Всего через интервью прошли 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет. Таким образом, у аналитиков получился рейтинг из 25 строчек. Вошел в этот список и Воронеж, он занял 13-ю позицию.
Хорошо это или плохо, надо понять нам сегодня.
Ну, мы видим, что это такая серединка.
То есть в лидерах по алкоголизации
мы не находимся. Хочу добавить, что у респондентов спрашивали, как часто они употребляют спиртное, если употребляют вообще, и пили ли они уже сегодня.
Наверное, дыша перегаром, многие отвечали, что да, пили. Самыми запойными городами, кстати, оказались Саратов, у него золото вот этого чудесного хит-парада, Ханты-Мансийск, вторая строчка рейтинга, и Пермь, третья строчка. Ну а из наших соседей, соседних регионов, в число лидеров попал Ростов-на-Дону, он тоже в первой десятке. Но когда мы знакомились с этим рейтингом, у нас сразу же возникли вопросы к методике исследования.
Вообще, можно ли серьезно относиться к подобному рейтингу, если применили мы вообще наиэлементарнейшую математику и вычислили, что если чуть больше 3000 человек принимали участие во всем исследовании, то получается, что 25 крупных городов и на каждый областной центр приходилось всего лишь 130 опрошенных. То есть вывод о городе, о нашем миллионном Воронеже сделали, основываясь на опросе 130 человек. Ну, какая-то очень сомнительная выборка.
Быть может, опросили людей, которые выходили из
алкомаркетов.
Да, из алкомаркетов или из лечебницы, где как раз...
У наркодиспансера стояли, ждали.
Да-да, или же, например, прогулялись по окраинам и собрали всех людей, что сидели на скамейках.
Да, на остановках.
Или, наоборот, зашли в благополучный торговый центр и на одном из этажей его опросили клиентов богатых магазинов.
Ну, мы с тобой, Стас, сейчас так яро отстаивали позицию Воронежской области.
Да не ясна она, эта позиция, не ясна.
Не ясна, но мы ее очень сильно отстаивали. Но здесь, наверное, мы можем обратиться к рейтингу «Трезвая Россия», потому что это все-таки научно обоснованный доклад. В прошлом году, потому что рейтинг за 2018 год еще не подоспел, и мы можем основываться только на прошлогоднем таком хит-параде. В 2017 Воронежская область заняла 45-е место. Мы понимаем, что все субъекты Российской Федерации исследовались. Мы видим, опять же, что мы находимся где-то в серединке. Но что важно, мы тогда опустились сразу на 18 позиций.
И продолжилась ли эта тенденция? Продолжил ли Воронеж спиваться, по мнению аналитиков? Наверное, об этом может немножко более подробно рассказать человек, который находится в теме.
Давайте послушаем главного внештатного нарколога Воронежской области Александра Орлова. Он рассказал, как, по его ощущениям, по его опыту, обстоит ситуация с алкоголизацией населения Воронежской области.
Вы знаете, если вы спрашиваете на основе интуиции, то я вам скажу, что медленно-медленно, постепенно-постепенно ситуация улучшается. Об этом свидетельствуют все косвенные показатели наркологической службы. Снижение количества алкогольных психозов, снижение заболеваемости алкоголизмом, среднедушевое потребление алкоголя в Воронежской области, которое сегодня составляет, по данным Роспотребнадзора, около 7 литров. А когда-то 20 лет назад было и 18. Но это по данным розничных продаж. Здесь, конечно, не учитывается подпольный алкоголь, кустарный, затавливаемый. Но я думаю, что это в общей сложности, ну, даст 40, ну, пусть 50% к общему объему. Так что около 10 литров потребляет сегодня средняя воронежская душа чистого алкоголя в год. Почти вдвое меньше, чем было 20 лет назад. Умирает от передозировок алкоголем. В сравнении с тем, что было 10 лет назад, почти в 2 раза меньше людей. Почти в 2 раза меньше за 10 лет отравлений суррогатами алкоголя. Это заслуга, в первую очередь, общегосударственных мер, которые связаны с сокращением времени продаж. То есть прекратилось ночное допитие. В 10-11 часов уже подавляющее большинство точек, торгующих алкоголем, закрывается. Широким предложением легких алкогольных напитков, в первую очередь вина и пива. Это тоже свою роль сыграло в замедлении формирования алкоголизма у населения области, снижение алкогольных психозов. Строгое соблюдение возраста продажи алкоголя 18 лет, а сейчас для полного совершеннолетия в федеральный закон там планируется принять 21 года. Кроме всего, общесоциальная ситуация. В городе Воронеже, Воронежской области, каждый третий житель утром садится за руль. Более 700 тысяч автомобилей зарегистрировано в Воронежской области. Каждый третий житель области, наверное, каждый второй взрослый житель области садится за руль. За руль надо сесть трезво.
Тема дня.
Это был главный внештатный нарколог Воронежской области Александр Орлов.
Предлагаю поднять бокалы за то, что жители Воронежской области все меньше пьют.
Видишь, мнение специалистов с мнением аналитиков немножечко расходятся. Ну, в общем, нам остается что? Дождаться рейтинга за 2018 год.
И сравнить его с вот этим вот последним исследованием Зумаркета.
Да, позиции Воронежской области улучшились или ухудшились? Возвращаясь к рейтингу «Трезвая Россия». Почему мы его называем научно обоснованным, независимым докладом? Потому что все-таки специалисты, когда делали это исследование, они основывались на 6 критериях, в числе которых, например, число умерших от алкогольного отравления, число больных, которые состоят на учете, и, например, количество преступлений, которое было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Вот эта тема, кстати, очень актуальна. Знакомясь с материалами МВД и Следственного комитета, мы часто замечаем, если происходит какое-то преступление, зачастую в нем фигурирует хотя бы один нетрезвый человек.
А ну, все вот эти бытовые преступления.
И десяток, да, бытовые, и кражи, и поножовщина, все это зачастую привязано как раз к алкоголю. Мы обратились в ГУМВД по Воронежской области, попросили сообщить последние данные о преступлениях, совершенных в состоянии опьянения. Давайте послушаем официального представителя Воронежской полиции Наталью Куликову.
В текущем году на территории Воронежской области 3598 гражданами в состоянии алкогольного опьянения было совершено 3801 преступление. Что касается аналогичного периода прошлого года, то преступлений было 4041 и совершили их в состоянии алкогольного опьянения 3844 граждан.
Тема дня.
Ну, давайте теперь перейдем к другим важным новостям.
Вечно можно делать три вещи. Смотреть, как течет вода, смотреть, как горит огонь, и разговаривать о воронежских платных парковках. Еще одни новости интересные пришли на эту тему. Штрафы за неоплату парковки все-таки будут приходить в виде писем счастья. Не так, как звучало раньше в отчетах мэрии, что воронежским нарушителям сначала будет поступать уведомление из административной комиссии, нужно будет лично приходить в управу района, вот в эту самую административную комиссию, там тебе лично будут вручать под роспись твой заслуженный штраф. Нет, все не так. Штрафы за неоплату парковки будут приходить в точно таком же формате, как, например, штрафы за превышение скорости. И единственное существенное отличие тех от других, то что 50% скидки за быструю оплату, к сожалению, не будет. 1500 рублей, так и останется штраф, неважно, насколько быстро вы готовы его оплатить.
Очень жестокое решение.
Спорить не будем. И, кстати, если вы его оплатите наполовину, есть вариант, что его наложат на вас повторно. Закон это позволяет. Другой момент, касающийся платных парковок. Горожане очень много возмущались, почему на площади Ленина перед зданием областного правительства сохранилась бесплатная парковка. Почему вот эти самые люди, которые в том числе принимали решение
о том, чтобы все-таки сделать парковки платными.
Да, о том, что все остальные платили. Почему они стоят бесплатно? И вот волевым решением руководства, представляю, как оно нетрудно далось, бесплатную парковку все-таки закрыли. Там сейчас на площади Ленина один перед зданием стоят только служебные автомобили, их не так много. Ну а все сотрудники, хотели бы мы сказать, пересели на общественный транспорт, но на самом деле, вероятно, ищут соседние свободные дворы или же прицениваются к абонементам там на месячную или годовую оплату.
Тема дня.
И в двух словах о необычных ДТП, которые произошли в Воронеже на этой неделе. На улице Матросова иномарка врезалась в БТР. Можете быть спокойны, бронетранспортер не пострадал в этой аварии.
Но за него-то мы и переживали.
Конечно. Deo Nexia, судя по фотографиям и судя по свидетельствам очевидцев, пыталась обогнать колонну бронетехники, которая спокойно себе ехала по улице Матросова. Раскрывать, куда и откуда она ехала, мы все-таки не будем, мы не имеем права тут гостайны рассказывать на радио. Но, тем не менее, отметим, что воронежец, вероятно, попытался встроиться в эту колонну и получил в бок БТРом. К счастью, никто не пострадал. Единственное серьезное последствие от этой аварии – вмятины на Deo и довольно серьезная пробка, которая была в тот день на Матросово. Другое необычное ДТП произошло 25 октября. Автомобиль Land Cruiser сбил лося. Когда водитель ленд-крузера вышел из машины, чтобы посмотреть на состояние животного, сзади во внедорожник въехала газель. В итоге пострадали водитель и два пассажира газели. Вот такие серьезные последствия. На этом сейчас прервемся, продолжим разговор в этой студии через несколько минут.
Тема дня.
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко и Виктор Левшаков. И мы подготовили для вас очень содержательную афишу самых интересных фильмов, спектаклей, выставок и всего-всего интересного, что происходит в Воронеже, что будет происходить в ближайшие дни, недели и даже месяцы.
Не затягивай, начинай, говори, куда ты пойдешь.
Предлагаю обратить внимание на концерты. И уже завтра, 27 октября, можно сходить на выступление симфонического оркестра под названием «Конкорд оркестра». Там представляют программу «Симфонические рок-хиты». Прозвучат для всех слушателей любимые композиции и звезд рока из дремучих 80-х и относительно современных групп. Кроме, собственно, симфонического исполнения, на сцене будет происходить некое активное действие. Мы подробности не знаем, но организаторы обещают, что будет не только слушабельно, скажем так, для ваших ушей, но и интересно для ваших глаз.
Мне кажется, после слова «слушабельно» у части людей могли отвалиться вообще уши. Но вообще, скажи мне, такие проекты, они же постоянно появляются в Воронеже. Рок-хиты кто только не исполняет на симфонический лад. А чем данный коллектив будет удивлять, точнее сказать, кем, кого они будут переделывать?
Список групп очень большой, но назову всего несколько. Это и Depeche Mode, и Deep Purple, Guns N' Roses, Linkin Park, Queen, Nirvana и так далее, и так далее. Как я уже сказал, тут десятилетия целой рока прозвучат в одном концерте за полтора часа. Можно будет подпевать, наверное, про себя знакомым композициям.
Но обычно они не исполняют все-таки слова, они исполняют только музыку,
не только музыку. Я имею в виду, что зрители наверняка узнают композиции, и даже если не знают их названий, не знают групп, которые исполняют эти самые мелодии, то наверняка слышали их, если не в своем плеере, то уж точно у какого-нибудь особо продвинутого таксиста.
В таких моментах мне нравится, как люди все вместе поют Нирвану. Причем кто как знает, у кого какие слова, но поют зато вместе от души и по-английски.
Да, к английскому языку приплетаются несуществующие наречия, может быть, древних народностей. Но мы не будем критиковать людей за искренний их порыв души. И, кстати, раз уж я упомянул таксистов, скажу про другой концерт совершенно другого направления, на котором наверняка можно встретить одного-двух, а то и десяток представителей этой чудесной профессии. Михаил Шуфутинский выступит 23 ноября в Воронеже. Человек с богатым прошлым.
Так двусмысленно прозвучала твоя реплика.
Нет, я говорю исключительно про культурное прошлое, ведь уже несколько десятилетий Шуфутинский радует своих поклонников, звучит из разнообразных ресторанов. Мне кажется, что термин «шансон» в значении некой уголовной музыки здесь не очень применим. Скорее, это именно ресторанная музыка. Так вот, в Воронеже состоится праздничный концерт в честь 70-летнего юбилея Михаила Шуфутинского. Целая эпоха перед вашими глазами. В этот вечер можно будет услышать любимые хиты от 3 сентября до еврейского портного, от наколочки.
Мне кажется, ты уже начал перечислять те песни, которые знают и без нас.
Да, поэтому не будем слишком подробно останавливаться на этом выступлении. В очередной раз подчеркнем, организаторы обещают, будет интересно. Ну и если мы уже полезли в прошлое, если начали один за другим отодвигать годы, то нельзя будет не упомянуть о другом выступлении, которое привязано к конкретной эпохе, к эпохе расцвета как раз Михаила Шуфутинского и к эпохе, когда, собственно, поп-музыка начала приобретать какой-то странный сегодня отчасти сохранившийся формат, когда она стала внешне такой яркой, внутри такой пустой, но при этом 90-е, я говорю, конечно, 90-х, это время все равно дорого нашим сердцам, и все эти порой бессодержательные песенки, которые тогда звучали из всех радиоприемников, все равно они нам дороги.
Но ты так заинтриговал, вот, что ты за события-то рекламируешь?
«Движуха 90-х» называется замечательный концерт, который пройдет 10 ноября. Здесь соберутся, я вам перечислю сейчас всех этих чудесных исполнителей.
Может быть, не
сцене.
Надо всех?
Ну, по крайней мере, некоторых. Там окончательный список исполнителей, что любопытно, до конца не определен. И, возможно, кто-то еще присоединится к движухе 90-х. Так вот, золотой состав группы «Комбинация», группа «Кармен», Татьяна Овсиенко, группа «Белый орел» и многие-многие другие исполнители.
А ты уверен, что «Кармен», а не «Кармен»?
Не уверен.
Вот это выдает в тебе человека, который не знает, что такое движуха 90-х.
Я был все-таки довольно-таки мал, и вот эти коллективы в мою историю не очень-то вписаны. Тем не менее, можно будет услышать на выступлении и знаменитые песенки «American Boy» и «Бухгалтер», от комбинации. И «Лондон Гудбай», и «Чао Бомбино» от Кармен, как верно подчеркнул. И грустные композиции, уважаемая Татьяна Овсиенко. На чем стоит остановиться? То, что сейчас 90-е переживают некий ренессанс, очень модна вся эстетика этого времени. И некоторые исполнители, кстати, которые уже, наверное, должны бы быть по логике забыты, сейчас выдвигаются на первый план. Там, я говорю, например, о группе «Руки вверх», которая на ностальгической волне сегодня собирает огромные какие-то колоссальные залы, которые многие современные исполнители не собирают. А может быть, дело в том, что просто современные исполнители еще более бессодержательную музыку делают. Тем не менее, почему «Руки вверх» собирают полные залы, а вот Татьяна Овсиенко, комбинация «Кармен» и «Белый орел» выступают вместе и не такие большие площадки для себя выбирают, все-таки это загадка. А может быть, просто хорошо постарались продюсеры.
Дня.
Давай переключимся с музыки на театральное искусство. Думаю, что много интересного нам театральная афиша готовит.
Давай, из 90-х мы, так сказать, вернемся в реальность. Во-первых, о чем нужно упомянуть точно. С 27 октября по 4 ноября в Воронеже в четвертый раз пройдет один из самых крупных детских театральных форумов – фестиваль «Маршак».
Не первый год он проходит, многим-многим нашим слушателям он знаком. Достаточно масштабное мероприятие, много спектаклей в его афише каждый год. Что интересного в этом году рассказывай?
Ну, нам обещают 17 театральных коллективов из 7 городов, в том числе и зарубежных. На 6 площадках Воронежа они представят в общей сложности 29 спектаклей. Это 57 показов, некоторые будут повторяться, как вы понимаете. Ну и, в общем-то, нам обещают показать главные мировые тенденции в детском театре. Например, обещают представления для самых маленьких крох, которые чуть ли не в ползунках смогут присутствовать на сцене, что-то творить, не знаю, как они сыграют свою роль.
С малых лет, да?
Да, но что интересно, я бы не стал сейчас подробно останавливаться на всей афише, потому что если люди зайдут и посмотрят на билеты, то, собственно говоря, обнаружат, что на некоторые представления билетов-то уже и нет. Например, на постановки, которые уже сейчас будут показывать, например, «Последний папа» 27 октября. История такая современная, о девочке, которая, ну, скажем так, растет без отца, потому что тот постоянно проводит время в своем стеклянном офисе. Так вот, там билетов осталось, ну, буквально единицы. По 2-3 билета в разные
сеансы.
Да.
Признайся, ты сам наверняка скупил все билеты, и после этого эфира будешь их продавать.
Нет, я не купил, к сожалению, билет, а может быть и к счастью, но я бы, кстати, на один спектакль я бы вообще с большим удовольствием пошел. Называется «Слон», про слона, который высиживает яйцо.
Что? О чем это?
Не знаю, очень странно, но это одна из тех театральных постановок, на которую уже билетов нет, свободных мест нет. И это не единственное такое представление, но вот, кстати, есть другой пример. Японская сказка, которую давай тогда и представим, «Меч самурая». Чем она отличается от всех остальных? Наверное, своим ярким образом, потому что вся эта Япония с самураями, с разрисованными лицами. Ну, в общем, это красиво, уже само по себе. Показы пройдут 31 октября и 1 ноября, и пока мест довольно много. Не знаю, говорит ли это о незаинтересованности зрителей, либо о том, что просто у вас пока есть шанс сходить.
Почему слон, высиживающий яйцо, показался более привлекательным, чем рассказ о ветке сакуры?
Ну, знаешь, там не совсем. Это история такая старинная, навеянная японскими легендами о мужестве людей, о зле, которое поджидает где-то поблизости за углом. В общем, такая магическая, мистическая история. Быть может,
достаточно слон... серьезность, да, ее?
Ну да, быть пугало. Может, слон, он просто попроще и посмешнее.
Тем не менее, время еще осталось. Быть может, и на представление «Меч самурая» тоже будет забитый зал. Увидим.
Тема дня.
Ну, кстати, давай так немножко перейдем от театра к кино. Тем более, что в «Спартаке» сейчас проходит интересный фестиваль «Новое кино Австрии». Там проходят фильмы на языке оригинала с субтитрами. Вот, например, фильм «Теория бесплатных завтраков» или фильм «Артур и Клэр». Ну, давайте, наверное, послушаем директора Австрийского культурного центра в Москве Симона Мраза. Он немножко побольше расскажет об этом необычном фестивале.
Мы решили уже несколько лет назад один раз в году показывать самые успешные новые фильмы, которые сделаны в Австрии. Потому что в Австрии именно кинематография – это один из самых важных, можно сказать, сфер, в которой активно поддерживает государство, и где много просто талантливых людей туда идут и там заниматься. Фильмы рассказывают очень много тоже именно про Австрию. И с какой-то перспективы, которая немножко необычная, потому что эти фильмы, они не туристический продукт, и значит, они сделаны именно для публики в Австрии. И поэтому интересно смотреть, я думаю, для публика, которая не австрийская, но которая там все равно интересующие люди, смотреть на Австрию из этого перспектива.
Тема дня.
И теперь о кино.
Действительно, в кино есть что посмотреть. Во-первых, это «Богемская рапсодия». Это такое некое чествование группы Queen. Нельзя сказать, что это фильм для всех, но те, кто обожают Фредди Меркьюри, его творчество, и везде поют, что они чемпионы, мне кажется, ну, нужно пойти посмотреть, может быть, спеть вместе. А вообще, выбор фильмов на предстоящей неделе не такой уж хороший вообще из новинок. Например, я мог бы рассказать вам о «Парне из Голливуда» или «Необыкновенных приключениях Вени Везунчика».
Это все одно название.
Это все одно название одного фильма. Но тут интересно, я даже не буду вдаваться в историю этого необыкновенного противостояния, скажу лишь только слоган. Слоган этого фильма – «Никто не застрахован от успеха». Но что-то подсказывает, что этот фильм может как раз от него быть застрахован.
Почему ты так считаешь?
Ну, довольно банальная, скажу искренне, история о криминальном боссе по кличке Антиквар. Ну, слушай, мне кажется, в десятках уже российских фильмов 90-х были какие-то криминальные боссы по кличке Антиквар. Это довольно странно звучит.
Так этот фильм тоже российский, поясни.
Конечно, это фильм российский. В нем снимается в главной роли Станислав Дужников, которого мы знаем по ситкомам на канале СТС. В общем-то, он играет актера, который мечтал сняться в голливудском блокбастере, а в итоге оказался таким подставным человеком, на которого теперь охотятся мафиози из всех стран.
Актер играет актера. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш сегодняшний разговор о культурной картинке Воронежа. Надеемся, что что-нибудь интересное вы сегодня для себя почерпнули и не скучно проведете выходные. С вами были Стас Шевченко и Виктор Левшаков. До новых встреч!
Тема дня.